Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь Лиза Горская, Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храме Воскресения Христова в Москве. Мы говорим о чувстве вины, и вот у меня такой вопрос. Вы в самом начале программы сказали, что вот вина вообще — это конструктивное чувство, которое призвано дать человеку возможность исправить что-то. Потом мы с вами всю программу говорим о каких-то разрушительных последствиях. Что это? Это как вообще научиться различать? Я вот сейчас вот прям вот специально дилетантским каким-то таким вот простым человеческим языком вас спрашиваю. Что такое настоящее чувство вины? Что такое ненастоящее? Как реагировать? Как с ним работать?
Ну, работать-то с ним не придется, наверное.
Это вам придется.
Да, вам. А мне приходится постоянно. Просто знаете, почему мы говорим о патологических формах вины? Потому что, ну, конечно, врач всегда говорит, наверное, о болезнях. А что говорить о здоровье? Есть много других, которые об этом расскажут. Так вот, когда у человека нормальное чувство вины, когда он понимает, в чем он виноват, по-настоящему, да, не придумано, не индуцирует кто-то у него это ощущение, а вот он прям понимает, вот он сделал плохо, он приступил некую заповедь, там, сделал некий поступок, который привел прямым следствием, ну, к какому-то там...
Негативному последствию,
да. И вот тогда этот человек, понимая, что он сделал, он кается, он меняет что-то в себе, чтобы в следующий раз этого не произошло. Естественно, когда он идет каяться, это не гарантия того, что это никогда ни в какой форме другой больше там не повторится. Мы все раскаиваемся, потом совершаем те же самые часто поступки, но мы очень хорошо понимаем, что это ненормальные поступки и что их лучше не совершать. То есть это подразумевает какую-то внутреннюю работу души для того, чтобы в будущем это не происходило в той же самой форме и не было бы регулярным. Это если вот так, как бы теоретически. А если человек это не сублимирует, свое вот это чувство вины в какие-то действия, то это, в общем-то, и есть патологическая форма вины, когда просто он занимается, там, например, самоедством. Да, это еще и так бывает.
То есть он, получается, он подрывает собственные жизненные силы, а результата ноль, да? То есть он не справляется, не улучшается,
да,
ничего хорошего не делает.
Просто абсолютно ни к чему. То есть он, ничего не делая, просто себя винит. Иногда это, как я вот сказал, деструктивное чувство приводит вот просто к самоедству. Ой. Иногда к тому, что он может отойти там, от других людей. Так бы вот не отошел от тех людей, которые ему, ну, в окружении его близки. А так, ах, вот вы меня не поняли, что у меня такая трагедия. Ну, тогда не обижайтесь. Да? Mm-hmm. А иногда просто агрессия на тех же людей, которые вокруг. Mm-hmm. Иной раз тоже совершенно необъяснимые этими самыми людьми. Поэтому тут по-разному действительно бывает.
Вспомнил еще один пример. Сейчас вам расскажу. Он мой любимый. Я его даже как-то приводила, по-моему, в этой студии. У меня дача на Дмитровском шоссе. Звонит мне знакомый. Там у вас сбитая собака вдоль обочины ползает второй день. Сделай что-нибудь. Ну, я взяла... забрала эту собаку. Что мне с ней делать, непонятно. Она там парализованная. Везу ее на рентген. Вдруг, значит, знакомая мне сообщает: сейчас тебе перезвонит женщина, она у тебя эту собаку заберет. Ну, удивительно. Говорит, только довези ее до Москвы, пожалуйста. Я этого, значит, годовалого, сбитого, значит, пса везу в Москву. И его там торжественно принимают. Стоит машина дорогая. Вдоль нее выстроена, значит, женщина, ее муж, двое маленьких детей. И все, значит, торжественно встречают собаку, у них готова переноска, медикаменты, там все, что надо. Я говорю, а что такая помпа-то? Прям как на параде. Она говорит, да вот у меня проблема, мы ехали около месяца назад, а лето, по шоссе, ну вот всей семьей, и была сбитая собака, в пробке мы ехали, и она лежала на обочине, она подняла голову, так на нас посмотрела, а мы так останавливаться, не останавливаться, а что, опоздаем, а пробка, и проехали. И вот нам это покоя не дает, и я, значит, себя корю, что я, чему я детей учу, вот, и мы с мужем тоже ее вспоминаем, и, в общем, решили вот так справиться.
Ну вот, это вот как раз тот самый случай, когда правильное.
Так они меня поразили. И главное, как на параде этого сбитого пса встречают просто с такой радостью. Там, это, там лечение на полгода впереди. Нет, прям с радостью.
Вот это и есть то чувство вины, которое дает свой плод.
Угу.
И вот, наверное, об этом стоило бы действительно помнить во время Великого Поста, о том, что именно плод должно давать покаяние. Можно, как иудеи, вырывать у себя волосы из головы, посыпать ее там пеплом.
Но кроме лысины ничего не получишь.
Да, но кроме лысины ничего не получишь, раз, а Христа ты и не увидели, понимаете. И вот это и есть огромная трагедия. И вот так же и в жизни может произойти. То есть ситуация есть, страдания есть, мучения есть, вина есть, все есть, а плода нет, понимаете.
Получается, не обязательно, то есть получается, что если нет возможности исправить свою вину, ну, исправить то, что сделал, ну, как бы все, ну, нельзя там дважды войти в одну и ту же реку, все бывает, бывают действительно неисправимые вещи, можно попробовать в каком-то другом месте, да, сделать что-то хорошее.
Конечно, вот вам тоже из практики случай. У нас есть форум сайта «Мемориам», как раз для горюющих людей. И вот туда пришла женщина лет 5, наверное, назад, которая мучительно страдала от самоубийства своей несовершеннолетней дочери.
Ужас какой.
Она писала так пронзительно, ну, на самом деле, даже вот чувствуется такой у нее талант. И я ей говорю, послушайте, вот у нас на сайте другом «Победишь.ру» настоящие суициденты. Может быть, вы им что-то напишете? И она схватилась за это, но не смогла. То есть вот не хватило у нее внутренних сил как-то общаться с настоящими суицидентами. Она написала от себя как бы письмо дочери, которая убила себя.
Угу.
И мы его разместили. И это дало там сотни отзывов о том, что, ой, какой ужас, я не думал, что я так больно сделаю маме, я отказываюсь от этого шага, этого никогда не будет, и так далее, и так далее. И когда я ее спрашивал, как вообще ей получилось такой материал сделать, ну,
тяжелый.
Правда, замечательно, угу. Он тяжелый, угу. Но он очень... Она говорит, вот у меня дочь совершила самоубийство, и я не могу теперь... в общем-то, быть уверенным, что Бог ее примет. Вот я хочу спасти других, и тогда, может быть, Бог помилует мою дочь. Вот я подумал, что действительно, насколько это логично. Насколько это логично, и насколько это красиво, и что, может быть, так оно и есть. Понимаете, то есть человек, который что-то сделал, чтобы предотвратить другие трагедии, когда он уже не мог предотвратить свою.
Угу.
И вот если бы все так делали, на мой взгляд, и в случае смерти близких, и в случае там и разводов, и, возможно, там совершенных преступлений, вот такое было покаянное состояние и чувство вины, которое внутри человека исправляет, слушайте, мы, наверное, жили бы в счастливом мире. А то, если по разводам посмотреть, она то говорит, что она виновата и вот сделала много того, чего не стоило делать, потом вступает опять в брак в следующий раз и опять делает то же самое.
А он тоже.
Ну, нет, ну и он тоже, да. И вот так вот мы по этому кругу все вместе ходим, вращаемся, и в одних случаях думаем, что мы сами что-то можем в мире предотвратить, то, что не можем предотвратить, да, а в другом, вот когда действительно можем что-то изменить у себя в душе, в душах у других людей, вот этого не делаем.
Угу.
Кстати говоря, очень интересно мне привел вот по поводу причинно-следственных связей, которые чувство вины сопровождают. Очень интересно, игумен Владимир Маслов, он доктор физико-математических наук, вот, он мне очень интересную метафору сказал, что вот даже если мы высчитаем, положив на бильярдный стол направление шара, будем даже его точно знать, там, трение, силу удара, и будем думать, что он остановится вот, ну, через какое-то расстояние, вот здесь. Мы его толкаем, мы в этом уверены, но вдруг с другой стороны летит такой же шар, который другие уже просчитали, где он остановится. Они сталкиваются, разлетаются, и оба не попадают туда, куда мы запланировали. Говорит, так вот, так рассчитать мы можем сами, где он должен остановиться. А вот эти углы, под которыми люди, как шары, сталкиваются, вот они
непредсказуемы.
Во власти Божьей. Вот. И тогда, конечно, не стоит себя винить за то, в чем ты все-таки не мог так уж основательно влиять. У меня бывают такие, знаете, истории, когда люди приходят и начинают меня убеждать уже, что они, ну вот, я виноват. Нет, я виноват. Вот ничего мне не говорите. Виноваты все. Я говорю, в чем вы виноваты? Ну вот, сказала мужу лампочку прикрутить, вот три недели ему говорила, вот полез, током убила. Понимаете, вот все равно виновата. Я говорю, послушайте, я соглашусь с вами, что вы виноваты. Только с одним условием. Если вы мне сейчас просто вы возьмете и, понятно, подставите числа в одну формулу. Это вызывает удивление. Спрашивают, какую формулу. Я говорю, ну, например, так. X плюс 5 равняется Y. Говорю, вот подставьте точное значение x и y. Естественно, все говорят, не можем, бесчисленное множество, это невозможно. Я говорю, хорошо, тогда по-другому. X плюс 5 равняется 20. Ну, конечно, 15. Я говорю, а почему вы сразу не сказали? Ну, потому что не было итоговой цифры, слишком много было неизвестных. Я говорю, а в жизни разве не так? И вот когда все случится, все, о, вот же в чем дело-то было, как же я раньше-то не увидел, как же я сразу-то этого не понял, а ты и не мог этого понять на тот момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова в Москве, что на Смоленской. А вот такой пример. Ну, почти такой же. Ну, девушка, пьяный мужчина, начинает распускать руки. Она его отталкивает, а он пьяный. Он падает. Вообще там не подставляет себе ни рук, ни ног, бьется головой, умирает.
Все очень понятно. Что, девушка?
Она живет, ну, как бы, ее жизнь после этого качественно меняется. И к ней милиция там, то есть она никак там не преследуется, ничего, потому что ее друзья там хватают, увозят, прячут. Вот, но все у нее невроз. Тоже зря?
Нет,
или все-таки вина?
Подождите, что и прятаться-то? Она же не хотела никого убивать, это во-первых. А во-вторых, послушайте, она не нарушала никакую заповедь. За что ей тут себя винить-то? Она оборонялась. У нее не было намерения убивать там этого хулигана. Поэтому никакого чувства вины здесь быть не может. Все остальное случай. случай, на который она никак не могла повлиять. То ли у него была там какая-нибудь аневризма, то ли камень не там попался в его голову. Так не надо было приставать. Он совершал недостойный
поступок.
Не надо
было пить для начала, да. Ну...
Так поэтому, слушайте, мы не можем все предусмотреть. Вот именно поэтому надо четко разделять, где патология, где нет. Но, вот возвращаясь к вашему примеру, наверное, стоило бы этой девушке молиться много. И в том числе за его душу. А вот в этом случае и ее душа будет лучше, и его душа будет лучше. И вот это чувство вины трансформируется в созидательную силу. И вот даст Бог когда-нибудь... уже на том свете, они встретятся, и совершенно по-другому пойдет эта встреча. Не так, как она была здесь, закончившись так трагично, а как раз в любви и вот в этой вот созидательной своей божеской основе все произойдет.
Ну вот я вот, знаете, о чем думаю? У людей ведь... очень разный характер, или как это называется, психотипы разные. Вот даже взять конец рабочего дня. Один пойдет домой и будет там весь вечер рефлексировать, может быть, даже не сможет заснуть, вспоминая какие-то рабочие нюансы, там, удачи, неудачи. А другого ты в гардеробе что-то спросишь про рабочий день, ну, какую-то подробность уточнить, а он уже не помнит. Он уже все, он обнулился, он живет другой своей жизнью, которая вне работы. Ну, вот эта разница, она почему? Люди так себя настраивают, или просто кто-то больше склонен к какому-то самокопанию, а кто-то вообще склонен к себе. Расскажите, вот это интересно.
Да ладно, у всех людей даже память разная. Акценты по-разному расставляются, какие-то вещи. Вот я, например, вот ко мне приходит на консультацию, я на второй день уже этого человека не могу по имени вспомнить. Я вспоминаю его по проблеме, и то фрагментарно.
Мой муж по машинам людей запоминает.
Ну, вот видите, у кого как. У кого как. Кто-то по машинам запоминает, я по проблемам, вы, возможно, еще по каким-то критериям. Это... К чувству вины, конечно, не имеет никакого отношения. Это, ну, определенные свойства человеческой личности, его психики в том числе. И я, наверное, не смогу компетентно ответить на тот вопрос, почему некоторые так, а некоторые вот так.
Я вот к чему? Вот смотришь так со стороны, и кажется, кто-то прям легко себе прощает, прям, ну, все.
А, вот к чему.
Ну, вот я так понятно, издалека.
Понятно.
А кто-то, даже там, где не виноват, казалось бы, да, там, ну, вот начинает какие-то деструктивные процессы.
Ну, смотрите, это может быть и то, и другое проявлением вот одной крайности. Если я пуп земли, и у меня корона на голове, значит... Чего мне не простить себе? Естественно, логично.
Мое-то высочество.
Да, мое высочество, оно никому ничего не должно. То есть я как бы себе все прощаю. Но есть и другая крайность, да, всей этой истории. Что если мое высочество, я же не имею права допускать никаких ошибок.
Я же за все отвечаю.
А я тут допустил. И начинается вот это самоедство. И сам человек ест. И вот тут как раз... Видно, что он совершенно нетрезво к себе относится. То есть он не объективен к себе. И вот здесь ему нужна помощь специалиста. Но если он еще пойдет за этой помощью, потому что у него же корона на голове. Такие люди очень часто переживают как раз вот это иррациональное чувство вины, о котором мы говорили. Которые считают, что они либо за все отвечают, либо ни за что не отвечают. Такие вообще не переживают. И... В том случае и в другом случае обычно это не приводит ни к каким созидательным результатам, полезным для души этого человека.
И мы опять пришли к тому, что гордыня так или иначе разрушает личность.
Слушайте, гордыня – это тут та основа для всех страстей, которые разрушают личность. Страсти могут быть разные, а вот основа у них... В этом, конечно.
А поскольку она может проявляться в прямо противоположных вещах, то как-то вообще понять-то, что она работает?
Нет, знаете, понять это очень, на самом деле, несложно. Опять же, винить себя может любой человек. А вот что-то созидательно менять может только тот, кто все-таки понимает, что он несовершенен. И вот это и есть тот самый критерий. То есть тот человек, который нормально, трезво к себе относится, он понимает, что он несовершенный, и он будет что-то менять. Будет не только там, менять в жизни в своей, да, и будет стараться, возможно, менять в жизни у других людей как-то созидательно. Делать мир лучше, делать мир чище. Вот это и есть так называемый комплекс там, раннего целителя. Да? Вот человек что-то пережил, потом идет и на этом же поле старается что-то изменить, сделать лучше. И вот к этому, на самом деле, нас и церковь ведь призывает. Меняться не на словах, не языком, или не только языком, но и в делах, в наших поступках, в действиях. И вот здесь, на самом деле, психология кризисная. Я думаю, что в полном согласии со святоотеческим учением.
Возвращаясь к теме нашей программы, да, как чувство вины, я думаю, тема касается всех наших слушателей. Все-таки что бы вы посоветовали, есть ли какой-то, там, не знаю, экспресс-тест, лакмус, чтобы человеку, лакмусовая бумажка, да, чтобы человеку определить вот то чувство вины, которое его гложет сейчас, это всего лишь чувство или это вина? Это правильно или это неправильно? Это конструктивно или нет? Ну, помимо того, что там как бы последовали за этим какие-то поступки, может быть, поступки запланированы там где-то на будущее откладываются, вот по состоянию именно психологическому.
Знаете, я вам скажу, что вообще на людей нету никаких лакмусовых бумажек. То есть вот это упрощение, которое очень часто, ну, как бы считают, что возможно такое в психологии, на самом деле этого практически нету. Ни один тест не даст стопроцентный четкий результат. Но я вам хочу сказать, что вот человек, он же динамично меняется. Он в день может меняться так, что как будто это несколько разных людей. Особенно, если человек находится в кризисе. Поэтому, собственно говоря, и лакмусовая бумажка будет вот так же окрашиваться. Угу. Единственный критерий, правда, это то, что, как сказано в Евангелии, по плодам их узнаете их. Есть чувство вины, дало плод. Хорошо. Тогда понятно, что это чувство вины было не напрасно. А если там есть какие-то переживания, сожаления просто из-за своего поступка, есть покаяние, дало плод. Хорошо. Только по плодам можно судить. Больше никак в данном случае мы не можем понять. И плод-то он появляется, кстати, тоже не сразу. Но если человек становится, например, более открытым к другим людям, если он начинает совершать больше добрых дел, вот, кстати говоря, если мы уж стали говорить о чувстве вины по поводу смерти близкого, что предлагает церковь? А церковь предлагает следующее. Дела милостыни, милосердие и молитва. То есть это все, когда надо что-то от себя отдавать. То есть вот чтобы это сделать, надо пожертвовать. Вот когда человек начинает жертвовать, вот значит и есть плод. Не начинает жертвовать, значит плода нет.
Ну, кстати, это же должно сработать и в случае, если вина действительно ну, настоящая, да, человек задел себя, винит, и в случае, если он какую-то ложную вину себе приписал, но кто же ему мешает все равно принести какой-то добрый плод? И тоже и ложная вина должна исчезнуть.
Ну, и ложная вина, в принципе, таким образом может исчезнуть, но обычно-то как раз, когда человек вот на ложной вине, то он ничего делать-то не будет. Потому что это ложная вина, ему очень часто выгодно. Опять же, из-за вот тех вторичных выгод, о которых мы уже поговорили. Но, в принципе, надо всех призвать сейчас. Делайте добрые дела, приносите плоды. Вот эти плоды в итоге изменят и вашу жизнь, и жизнь окружающих. И если прошлого они не изменят, то, во всяком случае, отношение ко многим вещам, к прошлому, они изменят. Но, правда, здесь есть такой вопрос, и обычно он тоже появляется у атеистов. А что я могу изменить, если человек уже умер? И вот здесь как раз есть действительно проблема. Если ты думаешь, что там уже ничего нет, и ничего уже быть не может, тогда, конечно, что бы ты сейчас ни делал, в принципе, наверное, уже не может изменить тот факт, который свершился. Но откуда у тебя такое понимание, что там ничего нет? Ты в этом можешь разве быть уверен на 100%? Даже это атеистам можно задавать бы этот вопрос. И я его задавал. Был у меня, знаете, один очень интересный случай такой. Пришел ко мне человек, который очень долго жил с женой и очень страдал от ее утраты, ну, умерла. И пришел и говорит: я не хочу с вами говорить о Боге, я вижу, вы в храме тут принимаете. Вот я все равно суицидом покончу, если вот вы мне не поможете. Но только о Боге я не хочу говорить, о религии не хочу, вот это оставьте все для себя. Он в интересную меня, так сказать, ситуацию поставил, когда я вынужден смотреть и думать, как ему оказать помощь, в которой он якобы нуждается, при этом манипулируя, что он сделает что-то, уже, опять же, на меня это чувство вины навешивая. И вот у нас с ним состоялся интересный тогда диалог. Я говорю: а вы как себе мир вообще вот воспринимаете? Скажите, пожалуйста. Он: мир механистичен. Мы тут случайно все, эволюция, ну и так далее. Набор вот этих штампов, за которыми на самом деле ничего нет. Я говорю: а у вас душа болит? Вот вы же чувствуете, что душа болит, а не аксоны и не нейроны, правда? Он не нашел, что ответить. Я говорю: а теперь вы же жену похоронили? Он говорит: да. Я говорю: где? На кладбище. Я говорю: ну, понятно, что на кладбище. На каком? На Домодедовском. Я говорю: а вот подождите, давайте вот сейчас разберемся. Зачем вы ее на Домодедовское кладбище клали в гроб, несли куда-то там на кладбище? Скажите, пожалуйста, ваша жена состояла же из белка, правильно? Клетки же из белка состоят, да. А белок из аминокислот, так? Так. Аминокислоты из протоаминов, правильно? Да. Я говорю: то есть ваша жена была организованным белком, стала неорганизованным белком. И зачем такой пафос? Зачем эти гробы? Зачем, вот вы мне только что рассказывали, что вы на кладбище там спали с собаками несколько ночей на ее могиле. Говорю: как это можно объяснить? Просто неорганизованный белок. Он смотрит на меня с такими глазами и говорит: вы оскорбляете мою жену? Я говорю: нет, подождите. Я вот как раз думаю, что... Вот
я там... пытаюсь понять вашу логику.
Ну, логики там нету, но я говорю: вы знаете, вот ту боль, которую вы испытываете... Она связана с тем, что ваши души были вместе, и вот сейчас порвалась вот эта связь, и вот это та самая душевная боль, которую вы ни с чем не спутаете, и вы не скажете мне, что это аксоны или нейроны. А то, что вы ее отнесли на кладбище, я знаю почему, потому что она там воскреснет. И я понимаю, почему для вас это место так важно. И я... Все остальное понимаю. И почему вы там поминки провели, где должны были молиться там о жене. То есть вот все, в принципе, говорит о том, что вы сделали правильно, только вы не понимаете, что вот все эти действия, они бессмысленны, если вы не видите их суть. Но вы чувствуете вот это определенное единение. Я даже уверен, что вы не верите в том, что все, нет ее. Если просто нет, тогда чего вам переживать-то? Вон, идите, радуйтесь, да и все. Он говорит, ну хорошо, давайте по-вашему. А что оставалось, собственно говоря, сказать? Действительно, как бы логично. Возразить здесь все очень сложно. Каждый человек чувствует вот эту боль в душе. Ну, в те или иные моменты он ее чувствовал.
А время лечит или нет? Вот я слышала, что когда теряешь близкого человека, время-то не очень даже лечит.
Знаете, лечит не время. Лечит Бог, лечит таинство, лечит, опять же, какое-то душевное созидание. Само время может и ухудшать состояние, а может нейтрально что-то делать. Важно, что происходит в это время. Вот что самое главное. Как человек этим временем пользуется и куда он его направляет. А то, знаете, говорят, вот я пойду убью время. Слушайте, да время убивает нас. Мы не убиваем время. И получается, что мы слишком много возлагаем на время, не наполняя это время тем, чем его надо бы наполнить. И об этом, кстати, тоже, наверное, в дни Великого Поста очень хорошо бы вспоминать. Помнить. Да. А оно, наверное, может для того и дается, чтобы немножко остановиться и чем-то наполнить хотя бы это время действительно содержанием более качественным, чем обычно.
Спасибо большое. У нас незаметно закончилось время нашей программы.
Да. Да? Как неожиданно.
Вообще неожиданно, правда. У меня вопросов-то, пожалуй, даже больше стало, чем в начале.
Только начали.
Да. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Веры» была программа «Светлый вечер». У нас в гостях Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храма Воскресения Христова в Москве.
Спасибо вам.
Вам спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».